Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые моменты, ближайшие к текущей минуте, разберем подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут, в студии мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Привет, привет.
Давай поприветствуем также слушателей радио «Спутник», самые цитируемые радиостанции России. А начнем, ну что, с пугающих новостей, с таких держащих, в напряжении, короче, держит. Запутался я в словах, немножечко посмотрел на статистику. Благо, коронавирус теперь пандемия, и это признание ВОЗ. Зараженных число 118 тысяч, погибших более 4. Вот это все-таки соответствует слову «пандемия»?
Да, это соответствует слову «пандемия». Любопытно, когда в поисковой системе в интернете набираешь «коронавирус» и первые три буквы «пан», да, то на первой строке «паника», а на втором месте «пандемия», он тебе предлагает. В общем,
ну, это
в этом
разговор
смысле...
о том, что чаще пока что в отношении коронавируса говорили про панику.
Да.
А вот как оно будет сейчас, посмотрим.
Надо сказать, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, да, сообщил, что ситуация с коронавирусом, и тоже эти формулировки, может быть охарактеризована как пандемия.
Так может или все-таки есть статус? Вот я потому и уточнил и спросил.
На самом деле, в самом слове «пандемия» нет ничего, ну, такого удивительного в какой-то степени. Многие врачи говорят о том, что пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большом количестве стран, нежели чем имеет какое-то локальное распространение. Так что, ну, просто признали то, что есть во Всемирной организации здравоохранения. На сегодня 114 стран подверглись этой напасти, этому заболеванию. За две недели последнее число случаев заражения за пределами Китая, за пределами, собственно, очага распространения, увеличилось в 13 раз. Более 90% случаев заражения приходится на 4 государства, среди которых Китай, Южная Корея, Италия и Иран.
Ну, вот и, что здесь...
Италия сейчас на втором месте, кстати.
Вот, что здесь... А после кого?
Первая Китай, естественно.
Не считая Китая. Вот вообще слышал такие или разговоры идут, что вот Италия же почему пострадала, туристически привлекательная страна, и вот где-то с шагом в несколько дней, а то, может быть, пару недель, такая же участь может постигнуть и другие страны, привлекательные для туристов.
Ты знаешь, об этом вот говорит, такой. Собственно, все тот же чиновник от ВОЗ, глава, да, Всемирной организации здравоохранения. Дословно процитирую его, позволю себе. В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев смерти и количество затронутых стран увеличится. Ну, то есть, с одной стороны, мы понимаем, что для чиновников подобного рода главное как бы создать ощущение, ну, некой запланированности. Все идет по плану, да? Вот мы ожидаем...
Контроля скорее, не запланированность, контроля.
Ну, вот как контроль, конечно, сложно назвать, потому что они ничего не контролируют, ну, в этом
запланированная
смысле.
Пандемия, это
да,
страшно
но,
звучит.
Нет, запланированная... мы ожидаем, то есть мы готовы с точки зрения не того, что мы там подготовились и что-то будем предпринимать, а просто мы готовы понимать.
Ничего экстраординарного в таком смысле не происходит. То есть, да. Увы, эпидемия, увы, пандемия, но да. Все вот в рамках того, что мы предусмотрели. С тобой здесь абсолютно.
И здесь вот это, собственно, вот это, не знаю, дихотомия, шизофрения, не знаю, как хотите, так и называйте. В общем, когда специалисты говорят, с одной стороны, успокаивают, но действительно, все эксперты, доктора наук, академики, с которыми мне лично довелось вот в эфире «Радио Спутник» пообщаться, ну, в какой-то степени успокаивают. Говорят, да ничего страшного, но это раз в 9 лет случается. Вот сейчас он пойдет на спад, этот коронавирус, снова, а через 9 лет снова появится, и снова будет все то же самое. А с 18 стороны, те меры беспрецедентные, которые предпринимают государства в отношении борьбы с распространением коронавируса, конечно, ну, никак не связываются с тем, что это все нормально. И тут появляется поле для размышления, для рефлексии, для всяких панических настроений, шизофренических,
я
понимаешь, теории заговора и так далее.
В том, что вот порой эти меры кажутся какими-то вот несоответствующими. Потому что вот если убрать слово «коронавирус», вот убрать это слово, то думаю, а что происходит, думаешь? Потому что, ну да, вот 1-2 заболевших. Числа, если сравнивать, ну что, действительно вот такие числа вот должны, как-то сказать, сподвигать на такие меры? Ну смотри, вот первенство NBA приостановлено.
Да, из-за одного чемпионат футбола, итальянский футбольный чемпионат остановлен.
Это внутренние события мы сейчас разбираем, но ведь страны закрывают абсолютно перелеты.
Смотри, вот да, мы сейчас к этому перейдем к мерам. Да, в Италии коронавирус подтвердили у более чем 10 тысяч человек, погибли более 600 человек. В Иране 8 тысяч человек погибли, более 350. В Южной Корее 7 тысяч случаев заболевания, 60 погибших.
Ну, давай также скажем, что в Иране 3 тысячи выздоровели, в Италии 1000 с лишним выздоровело, в Китае, если смотреть Китай, вот, вот из 81 тысячи заболевших примерно выздоровели, ну, под 60-50, да. Я не пойму, я вот все не путаю, где вот это вот понятие, материковый, мейнленд, убей, вот это вот я немножечко здесь сразу соображаю.
Что касается Италии, премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса. Прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости, ну, продукты, и аптеки. Вот. Все сувенирные лавки, все, ну, насколько я понимаю, бутики.
Я сейчас вот немножечко смутился. Предмет первой необходимости, ты сказал, продукты в них точно входят.
Ну, конечно, просто
это,
да.
Это
ну,
важный момент.
Безусловно, да. Здесь. А что касается России. В России зафиксировали 8 новых случаев заражения COVID-19. 11 марта об этом сообщает оперативный штаб. 6 больных проживает в Москве, 2 в Подмосковье. Все они в течение последних 2 недель побывали в Италии.
Важный тоже момент. Случаи, официально заявленные случаи, все привозные. То есть распространение внутри официально пока не происходит.
Одно из, ну, то, что меня удивило, одним из фактов таких является то, что вот, собственно, один из заразившихся ребенок, при этом у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является носителем. То есть он не кашляет, не чихает, у него нет температуры, у него
вот
нет...
А вот как происходит? Организм под угрозой при этом? Или просто симптоматика не проявляется?
Да, я не могу
вот
тебе
тоже
ничего
не
сказать.
Понимаю.
Насколько это я вопрос. Понимаю, да, не будучи медиком, биологом, не знаю, там, химиком и так далее. Он просто живет в организме, не давая никаких побочных явлений. Но живет это условно.
Я понимаю, находится. Но да. я к тому, что вот здоровье-то под угрозой. Одно дело, да, что у организма есть внутренний иммунитет, при этом вирус может быть передан кому-то другому. Но самому-то организму вирус угрожает или нет? Будем... Просто симптоматики. Тут только, да, вот нужно уточнить. Я понимаю, что, скорее всего, это очень простой вопрос.
Да, Соединенные Штаты запрещают въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет
на месяц,
въезд.
Да,
на целый месяц.
За исключением
месяц.
Британии, там американцы, совершенно верно. Которые пройдут тестирование, да. То есть вернуться домой можно.
Совершенно верно.
Я почему на этот момент обращал внимание, в начале апреля крупнейшее шоу рестлинга проходит, WrestleMania, собирает обычно под 100 тысяч человек, будет проходить во Флориде, город Тампа, это юго-восток. Туда огромное число туристов из Европы приезжают, зрителей, посмотреть, потусоваться, пообщаться. И теперь добрый вечер. Либо ты ищешь какие-то пересадочные маршруты, либо прощайся с билетами. Обычно это планируется за полгода-год.
Но искать какие-то обходные пути, мне кажется, не имеет смысла, потому что вам во многих странах мира введены, но серьезные наказания за там уход от карантина и
нет,
так
нет,
далее.
Нет, само собой, я имею в виду сейчас, если я чист, я могу как-то добраться до Великобритании, из Великобритании вылететь.
Но надо будет подтвердить.
Конечно.
Да. В Америке, да, президент США говорит, что ограничения действительно не будут распространяться на Великобританию. Исключение сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус. Трамп обвиняет власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение болезни, как это сделали в Соединенных Штатах. А напомню, что в Соединенных Штатах в 24 из 50 объявили режим чрезвычайной ситуации. Случаи заболевания зарегистрированы в 41 штате и округе Колумбия. На 12 марта общее число заболевших составило там более 1200.
Вот в силу того же мероприятия, которое пройдет в Тампе, я знаю, что в четверг пройдет заседание городское в этом, ну, собственно говоря, в этом регионе, и мэр будет принимать решение относительно массовых мероприятий, которые будут проходить. То есть будут решать либо отменять, либо скорее, ну, возможный вариант, при пустых трибунах, вот без зрителей, то есть какой-то спортивный или что-то там вот развлекать. Я, кстати, не знаю, как развлекательное без зрителей проводить, но вот этот момент будет решаться сегодня в городе Тампа во Флориде.
Вчера, наверняка, ты слышал эту историю, что в Америке отменили круглый стол по борьбе с коронавирусом
из-за коронавируса.
Да. Надо сказать, что приходят и такие печальные новости, в том числе вот из, не из Америки, правда, а из Австралии, имеющие прямое отношение к Америке. Том Хэнкс, наш любимый всеми Форрест Гамп, изгои.
Не убежал таки от коронавируса.
Да, не убежал таки от коронавируса. Он и его жена заразились этой болезнью, будучи в Австралии. Актер в Твиттере написал: «Привет, друзья, Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного...» Вот давайте внимание обратим на эти детали, о которых пишет Том Хэнкс, да, о симптомах заболевания. «Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб, чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас. Нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным». У Тома Хэнкса и его жены положить, ну, собственно, нашли вот этот самый коронавирус. И мне кажется, что пример актера должен быть заразительным для нас всех. В том смысле, что если мы чувствуем какое-то недомогание, не надо рисковать своим здоровьем, здоровьем своих близких, соседей и вообще всех окружающих. Нужно сразу идти в больницу, сдавать анализы и там садиться на карантин. В этом нет ничего страшного. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что использование слово «пандемия» не должно отменять меры, принимаемые странами для нераспространения вируса. Хотя в ВОЗ признают, что при неправильном употреблении оно может вызвать необоснованный страх и неоправданное признание того, что борьба окончена. То есть, ну, просто руки опустят. Типа, вот все, пандемия, мы ничего не можем сделать. Нет, это не так. Мир должен сопротивляться, бороться и проводить все санитарно-эпидемиологические мероприятия согласно плану.
Мне кажется, это и на будущее нужно понимать этот момент относительно того, что не только в случае с коронавирусом нужно себя вести так. Нужно постоянно вот следить за своим здоровьем и ни в коей мере не, как это сказать, не манкировать, не относиться легкомысленно к той ситуации, если чувствуешь себя как-то вот, как-то нехорошо, как-то простудился или какая-то боль в теле. Подробно, обстоятельно, во всех деталях и максимально оперативно ситуация освещается у нас в Телеграме, куда я приглашаю слушателей. Везде, где доступен Телеграм, заходите, подписывайтесь, будьте
в курсе. Сегодня, кстати, еще поговорим по коронавирусу.
Обязательно, да, это замечательно.
Обстоятельно.
А к нашей беседе подключается Григорий Ерыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот коронавирус коронавирусом, нефть нефтью, а война по распорядку. США нанесли удар по базе иракского ополчения на границе с Сирией. Атака стала ответом на гибель американских военных при обстреле базы Эль-Таджи в Ираке.
Совершенно верно. Атака американцев стала ответом на гибель двух американских и одного британского военнослужащих в Ираке в результате, собственно, ракетного обстрела народным ополчением базы Таджи, где размещается вот та самая международная коалиция. Разные поступают сообщения. То ли 15 ракет малой дальности разорвались в районе вот этой военной базы, то ли 18 реактивных снарядов. Разная информация. Но, собственно, чем ответили американцы? Военно-воздушные силы США нанесли удары по базе иракского народного ополчения в провинции Анбар на границе Ирака с Сирией. При этом гостелеканал Сирии сообщает, что авиация неустановленной принадлежности, да, наносит авиаудары по сирийской территории, нанесен материальный ущерб. Но давайте разбираться, что это за народное ополчение, кто стреляет по коалиции и тем ли отвечают американцы.
Ну, вопрос такой достаточно сложный в условиях того, что информация, поступающая сейчас, пестрит такими терминами, как неопознанная коалиция, грузовик неопознанный, с которого проводились запуски ракет. Но, судя по всему, по-прежнему могут быть идентифицированы две стороны. Это все-таки Соединенные Штаты и поддерживаемые Ираном силы. То есть вот это противостояние, которое в январе вылилось в яркую форму в январе с операцией против Сулеймани и потом ответами Ирана. То есть, вероятно, это противостояние куда ни делось, я имею в виду в такой острой форме, когда военные Соединенных Штатов подвергаются прямым атакам, и Соединенным Штатам приходится отвечать. Но вот эта вот форма конфликта, она не эскалирует в открытое противостояние между уже государствами, Соединенными Штатами и Ираном. Вот количество ракет, все-таки это не бомба где-то заложена, это не атака отдельно взятой машины, на американскую базу, которая была бы направлена с террористом за рулем. Это уже большое количество ракет, которые запускалось с
грузовика, сообщается.
Базы. Да, ну то есть это не единичный скрытый какой-то теракт, а это спланированная операция. Против Соединенных Штатов, против этих баз действительно ведется спланированная военная операция. Запускаются ракеты в большом количестве. Соединенные Штаты, ну, судя по всему, все-таки мы понимаем, чьи это самолеты делают, либо Соединенные Штаты, либо коалиция, но тем не менее отвечают с применением авиации. Вот такая вот прокси-война происходит на территории Сирии, Ирака, между, судя по всему, Соединенными Штатами и Ираном. Ну, если Иран использует при этом, если это Иран, и если это действительно те силы, которые поддерживает Иран, то ну, вот мы должны говорить о том, что идет такое противостояние. В Соединенных Штатах, видимо, конгрессмены, понимая возможность того, что Дональд Трамп может пойти на крайние меры. А Соединенным Штатам придется сейчас реагировать не только вот такими авиаударами по базе каких-то сил, которые непонятно кем поддерживаются. Соединенным Штатам придется реагировать, потому что погибли американские военные.
Григорий Олегович, вот. Я прошу прощения, а это не повод ли просто, чтобы остаться, передислоцироваться? Вот обещали из Афганистана там уйти или откуда в очередной раз. А тут хоп, и такой пример, и вроде как можно и не то, чтобы не уходить, а вот этот, ну, может быть, контингент сохранить, там, я не знаю, может быть, там кого-то убрать, кого-то завести обратно.
Ну, либо на самом деле все-таки уходить. Но второй, про который вы сказали, он-то будет иметь место. То есть Соединенные Штаты не уйдут из региона. На самом деле произойдет какая-то ротация и переформатирование вооруженных сил. Вооруженные силы могут уйти, но специалисты и вооруженные силы именно могут быть выведены. А вот другой военный контингент и представители других военных ведомств, но другие военные Соединенных Штатов военные силы могут остаться в регионе и останутся. То есть никто не говорит о том, что Соединенные Штаты полностью уйдут из региона.
Но чего ждать? Ждать ли обострения в связи с этим? Или это такая, ну уж как бы там кощунственно, да, и цинично звучало, но такая вялотекущая война?
Ну, судя по всему, обострения ждать не приходится, потому что если бы Соединенные Штаты были готовы к такому обострению, оно бы случилось вот в январе и феврале, ну, скорее всего, даже в январе сразу бы оно произошло. Но сейчас Соединенным Штатам придется ответить. Я думаю, что этот ответ должен быть более масштабным и более, скажем так, видимым. Поэтому я думаю, что вооруженные, может быть, столкновения, а вот такие удары, они-то, может быть, и не будут продолжаться, а вот санкционное давление, политическое давление на Иран Соединенные Штаты сейчас должны будут оказать. Еще раз повторюсь, что погибшие солдаты вынуждают Соединенные Штаты на громкие ответы и на очевидные ответы. То есть Соединенные Штаты обычно такие происшествия не оставляют без
внимания, без ответа. Григорий Олегович, еще одна ближневосточная тема у нас на повестке. Единственное, быстренько наш сайт, напомню, radiosputnik.ru, туда можно зайти нашим слушателям, чтобы и новости почитать, и своим мнением поделиться. Принцип домино. Вслед за Саудовской Аравией Ирак и Кувейт снизили цену на нефть. Багдад уменьшил стоимость барреля нефти на 5, а Эль-Кувейт на 6 долларов.
Совершенно верно. Кувейт снизил цены для покупателей из Азии на 6 долларов. Почему на 6? Потому что ранее на эту же сумму понизила стоимость поставок сырья Сауди-Арамко, компания крупнейшая из Саудовской Аравии. Bloomberg пишет со ссылкой на осведомленного источника, что иракская государственная нефтяная компания собирается увеличить экспорт нефти в апреле, заявляет, что из порта Басра, самый крупнейший порт в Ираке, на юге страны поставки вырастут до 3,7 миллионов баррелей в сутки, при том, что ранее было 3,4 там. Виной всему, понятно, американские специалисты говорят, что виной всему послужил выход России сделки ОПЕК+, которые некоторые окрестили противостоянием там Москвы и Эр-Рияда. При этом в российском Минэнерго не считает, что Москва ведет ценовую войну на рынке нефти с кем-либо из участников. Замглавы ведомства Павел Сорокин говорит, что российская сторона выступает исключительно за стабильный рынок. Ну, давайте разбираться с этой историей. Вчера цены немного отыграли, мы об этом сообщали в нашем эфире. После вот снижения цены и Ираком, и Кувейтом, что, собственно, будет со стоимостью? Будет ли проседать на бирже?
Ну, как мне представляется, цены на нефть могут сейчас тоже болезненно отреагировать на, в целом, мировые цены на нефть болезненно отреагировать на такие меры, предпринимаемые Ираком и Кувейтом. Но в данном случае всю ситуацию надо характеризовать простыми словами. Ничего личного, только бизнес. То есть все начинают бороться за сохранение своих экономических индикаторов, в первую очередь. Ирак, потому что цены, опускающиеся цены на нефть, естественно, отразятся на бюджетах всех стран и Ирака в том числе. Ирак нельзя характеризовать, да и на самом деле Кувейт, как страны с большими резервами. И здесь встает вопрос, насколько долго они смогут своими резервами обеспечивать исполнение своих бюджетных обязательств и в целом стабильных темпов своего экономического развития. Ну, плюс наложится на это, естественно, вернее, цены на нефть наложится уже на коронавируса. И так экономики нефтедобывающих стран пребывали не в лучшем состоянии. В том числе и Саудовская Аравия тоже переживает не лучшие времена. Плюс падение цен на нефть побуждает все страны, всех участников ОПЕК, да и его, за его пределами страны демпинговать. И это вопросы не столько противостояния между Россией или Ираном, Россией или Соединенными Штатами, но я имею в виду в энергетической сфере, но борьба за свои собственные экономические индикаторы.
Григорий Ильич, вот, раз уж про экономику заговорили, а вот с американской как? Говорят, там колоссальные убытки. Что дальше будет, например, со сланцевой нефтью? Ой, со сланцевыми вот этими углеводородами?
Да, со сланцевой добычей. Вот я как раз хотел сказать, что вы упомянули такой термин, как причина, но здесь есть на самом деле мотивы. У разных стран они свои, и вот то, что Россия поступила таким образом, как она поступила, для этого ведь другая есть причина и другие мотивы. Это наращивание производства американскими сланцевиками, и они достаточно быстро как наращивают производство, так и сокращают. Это происходит в течение нескольких месяцев. И я думаю, что падение цены ниже 40 долларов очевидно отразится на том, что Соединенным Штатам в целом, а их очень много компаний, отдельных компаний, не гигантов, а небольших компаний энергетических, которые занимаются добычей сланцевых энергоресурсов Соединенных Штатов, таким придется сокращать свое производство, закрывать, консервировать добычу нефти. Многие из них обанкротятся, но государство, скорее всего, окажет им поддержку. Но, тем не менее, в горизонте до полугода, это несколько месяцев на сокращение производства, а потом еще несколько месяцев на консервацию, очевидно, эти игроки будут выходить. Я имею в виду сланцевое производство, небольшие компании, а с ними и большие компании сократят свое производство сланцевой нефти в Соединенных Штатах. То есть этот элемент удастся нивелировать низкими ценами на энергоресурсы. Но долго и для России, и для Саудовской Аравии низкие цены тоже в долгом горизонте не являются положительным фактором и не являются целью.
Григорий Олегович, я уж прошу прощения, у нас времени совсем не остается. Вам спасибо огромное за комментарии, прояснили немножечко эту ситуацию. Мы пока прервемся буквально на секунду. Я напомню нашим слушателям в соцсетях. За Радио Спутник можно активно следить и узнавать оттуда новости. А своим мнением делился Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Разведению быть. Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе. Участники переговоров впервые закрепили обязательства в итоговом протоколе встречи.
Да, это то, что вызывает тоже удивление в какой-то степени. В общем, стороны договорились о разведении сил, об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в населенных пунктах Золотое Счастье. Также договорились составить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению для того, чтобы провести обмен в кратчайшие сроки. И согласовали механизм оперативного реагирования на факты нарушений режима прекращения огня.
Это тоже что такая... это может означать? Давай уточним. Политолог Иван Мизюхов, он с нами на телефонной связи. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сразу несколько новых механизмов. Появляются ли в связи с этим некие надежды на мир на Донбассе?
Ну, вы знаете, честно говоря, у меня таких глобальных надежд в связи с созданием этого консультативного совета нет. Но, объективно говоря, мне кажется, в свете внутриполитических проблем, связанных с изменениями в кабинете министров Украины, офис главы украинского государства пытается повысить активность во внешней политике. Как минимум, команда Зеленского должна быть заинтересована в скорейшем обмене удерживаемыми лицами. И в этой связи создание консультативного совета по политическим вопросам в рамках трехсторонней контактной группы, возможно, может как-то и посодействовать решению этой задачи.
Здесь еще такая удивительная история, что Киев, согласно заявлениям там Дмитрия Козака, который анонсировал появление вот этого нового механизма, Киев должен усесться за стол переговоров с Донбассом. Готов Киев к этим переговорам?
Мне кажется, что на сегодняшний момент Киев не готов к конструктивным переговорам с Донецком и Луганском. Но очевидно, что в рамках этой трехсторонней контактной группы Украина вынуждена как-то взаимодействовать с ДНР и ЛНР.
Иван Александрович, спасибо вам огромное за комментарий. Вы время заканчивается. Политолог Иван Мизюхов прокомментировал ситуацию по контактной группе. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии. Леш, спасибо.
Будь в теме.